21 ночь на маяке.
Дорогие друзья, половина шоу «Первый отряд» позади. Еще столько же впереди. Ждут вас две рубрики «1001 ночь» и «Электролиз». Но прежде чем звуки электронной музыки начнут доноситься из ваших радиоприемников, мы, а именно диджей Жора Николай Сердотецкий, Михаил Фишер, всем привет, прочитаем вам очередной рассказ Генри Катнера, американского писателя-фантаста, который стал уже завсегдатаем нашей литературной рубрики. Данное произведение называется «Залог». Тем, кому интересно, могу сказать, что Катнер творил в начале 20 века, скончался в 1958 году, но его произведения многие до сих пор актуальны и очень остроумны. Итак, Генри Катнер «Залог» рассказывается на два голоса: за автора и дьявола Михаил Фишер, за Джеймса Фенвика Николай Сердотецкий. Поехали! Дьявол криво улыбнулся. «Видите ли, — молвил он, — это довольно необычно, я даже сомневаюсь».
«Давайте без болтовни, хотите вы мою душу или нет?»
— отбросив дипломатию, спросил Джеймс Фенвик. «Естественно, — ответил нечистый, — но нужно кое-что продумать. Условия договора весьма затрудняют ее получение».
«Неужели я требую слишком многого?»
— спросил Фенвик, похрустывая суставами пальцев.
«Всего-то бессмертие. Удивительно, что другим это не приходит в голову. Вариант беспроигрышный. Ну, что же, вы струсили? Или не верите в себя?»
«В себя я верю всегда», — с ленцой ответил дьявол. «Дело в другом. А вы сознаете, Фенвик, что бессмертие может оказаться слишком долгим?»
«Конечно, в этом вся соль. Мое бессмертие кончается, и вы получаете мою душу. Но если нет...»
Фенвик поднял вверх указательный палец, подчеркивая важность момента.
«Тогда моя взяла».
«Наконец-то наступит», — сумрачно заверил его дьявол. «Просто сейчас мне не с руки связывать себя долгосрочными договорами, а ведь вы разочаруетесь в бессмертии, Фенвик, уверяю вас».
«Ну, это уж мое дело».
«Конечно, но не могу понять, что вас так привлекает в бесконечной жизни». Дьявол нервно забарабанил хвостом по полу.
«Меня? Да ничего», —
с апломбом произнес Фенвик.
«Если быть честным, то бессмертие что-то вроде бесплатного приложения. Просто мне хочется много сделать, не думая о последствиях».
«Я могу это легко организовать», — оживился дьявол.
«В этом случае...»
Фенвик сделал жест, означавший, что он просит не прерывать его.
«Договор этим бы и ограничился. А в моем варианте я, кроме полной вседозволенности, получаю еще и бессмертие. Согласны с моими условиями? По рукам? Нет? Расходимся с миром».
Дьявол, насупившись, поднялся и прошелся взад-вперед по комнате. Наконец он решился. «Ладно, договорились».
«Серьезно?»
Внезапно Фенвик даже ощутил какое-то разочарование. Желанный миг наступил, дело сделано, все многократно взвешено и просчитано, и все-таки он зачем-то посмотрел на опущенную оконную штору.
«А каким образом? Я хочу сказать, как вы это устроите технически?»
Дьявол принял решение, и к нему вернулась обычная самоуверенность. Снисходительно, как профессор на кафедре, он объяснил. «Биохимия плюс квантовая механика. Ваш организм сможет самовосстанавливаться. Конечно, тут не обойтись без некоторых пространственно-временных коррекций. Вы станете абсолютно независимы от окружающей среды. Внешний мир — это основной смертоносный фактор».
«А я сам? Я не изменюсь внешне, не стану невидимым или бесплотным? Словом, никакого жульничества?»
Дьявол принял вид и позу оскорбленной добродетели. «Раз уж вы упомянули о жульничестве, то согласитесь, что именно вы стараетесь облапошить меня. Успокойтесь, Фенвик. Я гарантирую исполнение договора по всем пунктам. Помните Ахилла? Вы превратитесь в такую же неуязвимую систему. Полностью закрытую, кроме пятки. Надеюсь, вы понимаете, что какая-то уязвимость все-таки должна остаться».
«Ни в коем случае!»
Бурно запротестовал Фенвик.
«Категорически против».
«Дорогой мой, без этого никак. Закрытая система защитит вас от всех опасностей извне, но внутри системы только вы. Она — это вы сами, и ради самосохранения вы должны иметь хоть минимум уязвимости». Дьявол энергично размахивал хвостом, стараясь успокоить и убедить встревоженного Фенвика. «Представьте, что в одно прекрасное утро вы вдруг захотите расстаться с жизнью. Тут уж даже я не смогу вам помешать, даже если бы захотел. Действительно, а вдруг через миллионы лет жизнь вам опостылить.
Но чтобы не как с Титоном.
Потребовал Фенвик.
Я должен сохранить все. Молодость, здоровье, внешность, способности.
Но можете не сомневаться, не в моих интересах хитрить с вами. Условия договора мне вполне подходят. Я подразумеваю, что вас может охватить примитивная хандра.
А с вами такое случается?
Довольно часто, нехотя признался дьявол.
Вы сами бессмертны?
Естественно, я вечен.
Отчего же вы не убили себя? Не смогли?
Смог, мрачно ответил дьявол. Вся беда в том, что смог. Но вернемся к нашему договору. Бессмертие, молодость, здоровье, полная неуязвимость, кроме самоубийства. За все это ваша душа после вашей смерти.
А на что вам она?
Неожиданно для самого себя поинтересовался Фенвик. Нечистый сурово посмотрел на него. «Ваше низвержение, как и гибель каждой новой души, помогает мне на миг забыть о собственном падении». Его передернуло. «Впрочем, оставим софистику. Приступим». Жестом мастера престидижитатора он извлек из воздуха кусок пергамента и гусиное перо. «Вот ваш контракт». Фенвик долго и тщательно изучал текст. Вдруг он прервался и поднял глаза на дьявола.
«А это что такое?»
— спросил он.
«Ни о каком залоге речи не шло».
«А, вас не устраивает залог? Может, кто-нибудь поручится за вас?»
«Сомневаюсь»,
— ответил Фенвик.
«Даже если искать поручителя в Синг-Синге, что вы хотите в залог вообще?»
«Некоторые ваши воспоминания, не волнуйтесь, они подсознательные». Фенвик помешкал.
«Значит, амнезия? А вдруг мне понадобятся именно эти воспоминания?»
«Только не эти! Амнезия — это потеря сознательных воспоминаний, а без этих вы вполне обойдетесь».
«А это не душа?»
«Нет», — терпеливо объяснил дьявол. «Это частичка души, не бесполезная, естественно, иначе она не интересовала бы меня. Но главную часть своей души вы сохраните до тех пор, пока сами не захотите вручить ее мне. После вашей смерти, конечно». «Лишь тогда, соединив обе части воедино, я получу вашу душу. Правда, ждать мне придется очень долго, но вы за это время не ощутите никакого неудобства».
«Если я оговорю этот пункт в контракте, вы не будете против?»
Дьявол, соглашаясь, кивнул. Фенвик вписал на полях нужную поправку и, не дав высохнуть крови на острие пера, подписал договор.
«Очередь за вами».
Дьявол с крайним ожесточением на физиономии тоже поставил подпись. Потом он взмахнул рукой, и пергамент растаял в воздухе. «Отлично!» — сказал дьявол. «Теперь за работу! Прошу вас, встаньте! Сейчас мы внесем небольшие корректировки в ваши железы!» Его пальцы непринужденно проникли в грудь Фенвика и проделали ряд почти незаметных движений. «Эндокринные железы я перестраиваю так, чтобы ваш организм мог постоянно самовосстанавливаться!» «Встаньте-ка ко мне спиной!» В зеркале, что висело на стене, Фенвик видел, как лапа пришельца из преисподней мягко вошла в его затылок. На секунду голова пошла кругом. Так, зрительный бугор, шишковидное тело, бормотал себе под нос дьявол, пространственно-временное восприятие. «Стоп! Теперь внешняя среда не представляет для вас ни малейшей угрозы. Так, еще пару секунд. Остается последнее». Он быстро повернул кисть и выдернул сжатую в кулак лапу из затылка человека. И Фенвик тут же ощутил небывалый душевный подъем.
«Что вы со мной сделали?» —
спросил он, круто повернувшись, но он был один. Его жуткий гость исчез.
«А может, все это приснилось? Ничего странного. Любой, переживший такое, задаст себе этот вопрос. Галлюцинации ведь бывают и у здоровых людей. Значит, отныне я не только бессмертен, но и абсолютно неуязвим. Любой счел бы это психозом, тем более, что явных доказательств нет. С другой стороны, а где доказательства обратного? Ведь я ощущаю свое бессмертие. Полная убежденность в абсолютном благополучии. Коренное изменение желез — это вам не шутка. Организм работает совершенно не так, как любой другой организм до сих пор. Я стал изолированной, регенерирующей системой, не подвластной никому, даже Хроносу».
Его до отказа заполняло ощущение небывалого блаженства. Он смежил ресницы и призвал детские, самые качественные свои воспоминания. Солнечный зайчик прыгает по полу террасы, гудит шмель.
Я нежусь в кроватке, а меня баюкают, укачивают. Память сохранила все, что осталось в далеком прошлом. Взлет до небес, скрипучих качелей на детской площадке. Звонкая, страшащая тишина церкви. Жесткая, влажная губка, обдирающая его лицо. И, конечно же, нудные выговоры матери.
Бессмертный и неуязвимый он вышел из комнаты, миновал узкий коридор. Каждый шаг приносил ему ощущение безграничной свободы, потрясающей полноты жизни. Он тихо отворил дверь в соседнюю комнату и заглянул. Мать сладко спала на мягких подушках. Фенвик был счастлив, безмерно счастлив. Он приблизился, тихо миновал кресло-каталку, помедлил у кровати, глядя на мать. Потом аккуратно отодвинул одну подушку, приподнял ее и обеими руками надавил. Сначала слабо на лицо спящей. Наше повествование вовсе не перечень злодеяний Джеймса Фенвика, а потому нет смысла подробно описывать все, что он совершил, чтобы за короткие 5 лет заслужить титул худшего человека Земли. Он стал кумиром желтой прессы. Бывали, конечно, люди и погаже, чем он, но те осознавали свою уязвимость и смертность, и потому не стремились афишировать свои преступления. А его поступками руководила изо дня в день крепнущая убежденность, что в этом суетном мире неизменен только он, Фенвик.
«Дни их, что трава!»
Думал он, свысока поглядывая на тех своих братьев в окнязи тьмы, которые толпились вокруг жалких бесполезных алтарей. Но так было лишь в самом начале его новой жизни, когда он еще подходил к своим поступкам и ощущениям с общепринятыми мерками и оценками. Скоро он отказался от такого анализа, не видя в нем смысла. Он был волен в своих действиях, полностью раскован, ни на секунду не сомневался в своей неуязвимости и потому ставил самые дерзкие опыты над ближними и дальними. Ряды опозоренных судей и растерянных адвокатов все множились. «Калигула наших дней!» — надрывалась газета «Нью-Йорк Ньюс», поясняя своим подписчикам на примере Фенвика, каким был Калигула. «Неужто кошмарные обвинения, предъявленные Джеймсу Фенвику, справедливы?» Но как бы то ни было, никто и никогда не смог уличить его в преступлении. Обвинения рассыпались, как карточный домик. Дьявол не врал. Фенвик и в самом деле оказался системой, неуязвимой для окружающего мира, и эту свою неуязвимость он великолепно доказал на многочисленных процессах. Лично он так и не понял, как дьяволу удавалось вызволять его, не прибегая к сверхъестественным трюкам. Необходимость в подлинном чуде, если и возникала, то крайне редко. Например, один разоренный Фенвиком банкир послал ему 5 пуль точно в сердце. Пули отлетели от сердца, как от стальной плиты. Их было только 2, Фенвик и банкир. Тот приписал чудесное спасение врага своему какому-нибудь защитному жилету и последнюю пулю послал в лоб. С тем же успехом. Банкир схватился за нож. Из любопытства Фенвик не стал ему мешать. В результате банкир оказался в сумасшедшем доме, а Фенвик, непринужденно прибрав к рукам его состояние, быстро и удачно распорядился им. Обвинения против него множились с каждым днем, но все проваливались. Несмотря на все усилия, никому не удавалось доказать, что Фенвик особо опасный преступник. Защита действовала безотказно, состояние и влияние Фенвика росли не по дням, а по часам. Репутация у него была хуже некуда. Тогда он задумал в пику всем добиться признания и преклонения. Это было значительно сложнее. Он не обладал еще таким состоянием, которое оправдывало бы любые его поступки, поставило бы его над моралью и общественным мнением. Но это было поправимо, и спустя 10 лет после встречи с нечистым, Фенвик, возможно, еще не стал самым влиятельным человеком на Земле, но, несомненно, был таковым в Соединенных Штатах. Он добился того, чего хотел, громкой славы, общей зависти и преклонения. Но всего этого было мало. Дьявол прорицал, что через 1 000 000 лет скука может довести Фенвика до самоубийства. Но минуло лишь 10 лет, когда в один прекрасный солнечный день Фенвик пришел к неожиданному и шокирующему выводу. Он исчерпал все и не мог придумать ничего нового. Он скрупулезно проанализировал свои ощущения.
«Может быть, это скука?»
— спросил он себя. В любом случае, ощущение было довольно приятным, напоминало то невесомое блаженство, с которым нежишься в бархатной волне океана. Только расслабленность эта казалась чересчур сильной.
Если это максимум того, что дает бессмертие, то стоило ли огород городить?
Спрашивал он сам себя.
Ощущение, конечно, приятное, но отдавать за него душу? Нет, надо найти выход из этой блаженной спячки.
Он приступил к новым экспериментам. В результате через 5 лет общество снова отвернулось от него, шокированное его судорожными попытками разрушить стену удушающего безразличия к жизни. И все равно цели он не достиг. Он совершал леденящие кровь поступки, провоцировал страшные события и не ощущал при этом ничего особенного. Там, где другие бы окаменели или провалились сквозь землю, Фенвик сохранял глухое равнодушие. В тупом отчаянии, которое удивительным образом сочеталось с полным безразличием, Фенвик замечал, как начинают рваться нити, связывавшие его с остальным человечеством.
Первый отряд. 1001 ночь на маяке.
Дорогие друзья, продолжается наше шоу. Диджей Жура, Михаил Фишер, Николай Сердотецкий и Генри Катнер у нас как бы в студии. Итак, рассказ Генри Катнера под названием «Залог». Мы продолжаем вам читать. Джеймс Фенвик, главный герой этого рассказа, заключил с дьяволом хитрую сделку. В обмен на свою душу он получил бессмертие и абсолютную неуязвимость. Хитрец думает, что ничто ему не угрожает, но вдруг, спустя 10 лет после обретения чудесного дара, ему стало скучно. Люди были смертны, и ему казалось, что все они уходят от него в какую-то туманную даль. Даже земля под ногами уже не ощущалась им как нечто неизменное. В далеком будущем ему предстояло стать свидетелем гигантских геологических катаклизмов. Тогда он решил заняться интеллектуальным трудом. Начал рисовать и сочинять, пробовал свои силы в науках. Это привлекало, но только до определенной степени. Он снова и снова упирался в какую-то глухую стену, в плотину в сознании, за которой плескалось все то же дремотное безразличие, и в нем, в этом теплом безразличии, бесследно таял былой энтузиазм. Становилось ясно, что дефект был в нем самом. Мало-помалу складывалось подозрение. Оно то возникало в сознании, то отходило на задний план под влиянием вспышки нового интереса, но однажды пришло озарение. Как-то утром Фенвик проснулся внезапно, как от резкого толчка, и сел в кровати.
«Вам мне чего-то не хватает»,
— сказал он себе.
«Это ясно, но чего же?»
Он погрузился в размышления, с каких же пор он потерял это необъяснимое это. Ответ не приходил. Снова тяжкое, неодолимое безразличие спутывало его по рукам и ногам, мешало собраться с мыслями. Вот эта пассивность и была главной частью его проблемы. Когда же это началось? Да, как только был подписан контракт, с чем же это связано? Все время он думал, что просто с безупречностью каждого органа, каждой клетки его тела совершенного и вечного. А вдруг дело совсем в другом? Вдруг его сознание специально затуманено, чтобы он не догадался, что его нагло обокрали. Обокрали? Потея в изысканных шелковых простынях, глядя на ранний летний рассвет за окном, Джеймс Фенвик внезапно осознал убийственную истину. Он треснул себя кулаком по колену.
«Моя душа!»
Возопил он к равнодушному восходу.
«Он надул меня! Он похитил мою душу!»
Фенвик сразу уверовал в это и подивился своей наивности. Ведь обман был так очевиден. Коварный и хитрый дьявол решил в нарушение договора забрать у Фенвика душу, так сказать, авансом. А если не всю душу, то по меньшей мере ее важнейшую часть. Он, Фенвик, сам видел в зеркале, как нечистый сделал это. Вот почему в нем все время чего-то не хватало, сколько бы он ни колотился о стенку в своем сознании. Та стояла несокрушимо, потому что его обманом лишили главного — драгоценной души. Что за смысл вечной жизни без этой загадочной души, которая одна и делает бессмертие столь желанным? Он не мог свободно пить из чаши бытия, ибо у него преступно похитили самый главный компонент вечной жизни.
«Некоторые ваши воспоминания, а?»
Горько повторил он, вспоминая и переосмысливая тогдашние слова дьявола, его нарочитое безразличие при определении залога.
«Я вполне обойдусь без них, а?» И это говорилось о самой основе моей души.
Он вспомнил литературных и фольклорных героев, лишенных души. Бедная русалочка, девушка-нерпа, эльфы из сна в летнюю ночь. Оказывается, написано на эту тему было довольно много. Причем все, потерявшие душу, готовы были платить любую цену, лишь бы вернуть ее. Теперь Фенвик понял, что досужие рассуждения о влиянии язычества на творчество авторов — это пустота.